Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Снова и снова повторяю эти замечательные слова: «С Рождеством Христовым». Продолжаем цикл рождественских встреч на Радио «Вера» в светлом вечере и, в общем-то, продолжаем разговор о музыке. Вы знаете, наверное, Рождество Христово — это такой праздник, очень важный праздник надежды. Думаю, многим из нас сейчас непросто. И еще больше людей вокруг нас, кому совсем тяжело. И вот это такое время, когда мы можем и радостью зарядиться и друг от друга, и от тех удивительных и музыкальных произведений, литературных произведений, которые Рождеству Христову посвящены, и друг другу руку протянуть и вспомнить, что Рождество Христово – это время особого такого милосердия, потому что в первую очередь это время милосердия Божьего по отношению к нам. И, конечно же, несмотря на трудные обстоятельства, найти в себе возможность улыбнуться и порадоваться жизни, потому что жизнь – это величайший подарок Бога нам. И подарок, который напрямую связан с праздником Рождества Христова, прихода в мир Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно, поскольку сегодня разговор пойдет о музыке классической, то собеседница наша – это Юлия Казанцева, замечательный пианист, лауреат международных конкурсов, приглашенный лектор Московской филармонии и один из постоянных собеседников и экспертов на Радио «Вера». Юлечка, с Рождеством Христовым!
С Рождеством!
Я Алла Митрофанова. Собственно, дорогие друзья, вот ближайший час у нас будет посвящен разговору о Рождестве Христовом в классической музыке. Юль, я знаю, что ты историк и удивительный рассказчик, которому подвластны все эпохи. При этом, когда мы о Рождестве Христовом в музыке говорим, то мы, наверное, в первую очередь говорим о музыке барокко. Но ведь не с барокко все начинается. И думаю, что вообще первая музыка, связанная с Рождеством Христовым, это хор ангелов, о котором мы читаем в Евангелии. Ангелы, которые поют «Слава в вышних Богу и на земле мир», в человецах благоволение, то есть в людях благая воля, воля к благу, воля к добру, да, наши добрые сердца. А как этот хор ангелов отражается в традиции классической музыки, складывающейся вокруг Рождества Христова?
Вот удивительно, что ни о какой другой теме в музыке не написано столько самых разных произведений, как на тему Рождества. Есть оратории, песни, концерты, балеты, самые разные композиторы, самые разные эпохи. И сегодня мы успеем немножко попутешествовать во времени и посмотреть как раз на рождественскую музыку разных эпох. Сложно сказать, с чего все началось. Вот нельзя назвать какое-то одно произведение. Абсолютно с тобой согласна. Первое произведение – это вот то, что исполнили ангелы, и то, что мы видим на картинах. Например, на картинах эпохи Возрождения ангелы поют, иногда даже в руках держат лютни, мандолины. То есть это музыка, это звучащие картины, на самом деле, картины Рождества. Но то, что мы привыкли называть классической музыкой, это то, что называется, то, что начинается с эпохи барокко. Бах, Гендель, Вивальди. И сегодня я еще одного композитора для вас приготовила. Это Арканджело Корелли. Замечательный композитор, который немножко в тени находится великого Баха. И мы это сегодня исправим. Но, знаешь, я абсолютно убеждена, что вот машину времени еще не изобрели, а музыка-то есть. И именно музыка на самом деле и есть та самая машина времени. То есть мы, если хотим, можем переместиться в 1734 год. А хотим, можем в 1690. Это, кстати, то, что я сейчас предлагаю сделать. Именно туда переместиться, в 1690 или 1741. То есть куда хотим. И послушать, а как тогда люди праздновали Рождество. Вот взять, например, Лейпциг 1734 года. Кажется, что и так давно, и все вообще было иначе. Нет, Рождество наступило, и все так же, как и сейчас. Вот радость, ликование, идем в церковь. А там Иоганн Себастьян Бах для нас написал рождественскую ораторию. Грандиознейшее произведение. Очень рекомендую его послушать, очень. Причем оно большое, если целиком послушать, не печальтесь, сразу не получится, но можно первые две минуты как бы попробовать вкусить эту радость, ликование, как ее изображает Бах. А можно отправиться аж в город Дублин 1741 года и послушать, а как Гендель изображает Рождество. Тот самый знаменитый хор «Аллилуйя». Аллилуйя. Это, кстати, вот та мелодия, которую знают все. Вот согласись, и взрослые, и дети, даже те, кто не знает, кто такой Гендель, а музыку-то знают.
Может быть, даже, знаешь, не всегда целиком это музыкальное произведение мы способны воспроизвести в голове, но вот именно тот фрагмент, который ты сейчас напела, совершенно точно,
да.
он настолько часто используется в современном кино или вообще в разных произведениях современного искусства в качестве цитаты. Но немногие вспомнят, что это Гендель. И, думаю, далеко не всех нас эта музыка отправит именно в Дублин. Поэтому как раз та машина времени, которой мы пользуемся в сопровождении тебя,
я водитель,
особенно дорога и ценна. Ты можешь дать те пояснения, которые нам картину эпохи воссоздадут, достроят. И упомянутый тобой Карелли, я думаю, нуждается в особо глубоком комментарии. Знакомь нас, пожалуйста, с ним. А то мы действительно привыкли в первую очередь вспоминать о Бахе. При том, что ведь Бах-то в строгом смысле не первый. А вот так если визуализировать, прекрасные картины эпохи Возрождения, которые изображают ангелов с музыкальными инструментами в руках. Ведь тогда музыка тоже звучала.
Конечно, конечно. Абсолютно вот ты затронула мою самую любимую тему. О том, что музыка бездонна, безгранична, и мы сами себя обкрадываем, если не пытаемся шаг за шагом расширять вот свои познания. Бах прекрасен, я его слушаю каждое Рождество, это просто традиция, включаю рождественскую ораторию. Но плюс к этому хорошо бы каждый год что-то одно добавить. А так глядишь там за 40 лет, и вот уже сколько всего мы послушали. Каждое Рождество что-то новое. И вот на это предлагаю включить концерт Арканджело Карелли. Может быть, кто-то его слышал, а кто-то не слышал. Концерт так и называется – рождественский концерт. Для этого мы перемещаемся в 1690 год в город Рим, где и сейчас широко празднуется Рождество, и в то время. То есть вот гуляют все, да, все улицы заполнены народом, никто не работает, все поют. Тогда было принято, вот пели в церкви, пели на улицах, концерты. То есть вот музыка как выражение праздника. Когда невозможно молчать, вот душа просит, поэтому музыка звучит повсюду. И закончилась уже рождественская служба, но никто не расходится. Там же в церкви и дальше продолжается концерт. И звучит концерт, который Карелли написал вот специально для этого случая. То есть после службы, когда хочется как-то продлить удовольствие, знаешь, так бывает, что ну не хочется расходиться, вот еще хочется это продлить, а официально все закончилось. И что делать? А вот нужно еще продлить и послушать концерт Карелли. Это жанр, который был очень популярен в эпоху барокко, концерта гросса. В переводе большой концерт, да, гросса. Забавно, потому что эти концерта гросса, такие же концерта гросса писал Вивальди и Карелли. Они маленькие, они крохотные. Концерты потом у Брамса, там час идут. А здесь очень удобно слушать минут по 10, по 7, по 10 минут. Знаете, на один зубок. Не всегда у нас есть час времени, а 10 минут можно найти. Можно послушать, очень рекомендую послушать целиком концерт Карелли, там 5 частей, а мы послушаем один фрагмент. Между прочим, и Бах, и Гендель, и Вивальди с огромным уважением относились к музыке Карелли. слушали его концерты, даже переписывали. И нельзя сказать, что Бах учился у Карелли или Вивальди учился у Карелли, но в каком-то смысле они выросли на его музыке, выросли, слушая его концерты, изучая его концерты. Поэтому предлагаю вот восполнить такой пробел и тоже погрузиться в атмосферу Рождества 1690 года и послушать фрагмент из рождественского концерта Арканджело Карелли.
Замечательно. Арканджело Карелли. Концерто Гроссо. Рождественский концерт Карелли на Радио Вера. Небольшой фрагмент. И домашнее задание – послушать потом его целиком.
Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, в эти праздничные дни мы, конечно же, о Рождестве Христовом говорим в первую очередь. Какими бы ни были времена, никакие сложности Рождество Христово отменить не могут. И слава Богу, что это так. И в атмосферу праздника нас сегодня погружает Юлия Казанцева, замечательный пианист, искусствовед, историк музыки, кандидат искусствоведения, приглашенный лектор Московской филармонии, один из постоянных экспертов Радио Вера. Не один, мне кажется, разговор о классической музыке у нас без Юли Казанцевой и удивительных открытий не обходится. Юль, спасибо тебе за концерт Карелли, и надеюсь, что, ну, если кто-то, как я, например, да, я не учу классической музыке, и через тебя очень многое для себя открываю, надеюсь, что для кого-то Карелли сегодня тоже станет таким замечательным открытием. Однако хочу у тебя спросить, ведь есть богатейшая, конечно, европейская традиция, сложившаяся вокруг праздника Рождества Христова, и есть традиция российской музыки. Что параллельно происходит у нас и когда вообще начинается? Напомни, пожалуйста.
Я даже сейчас хочу не то, что сказать, когда начинается, потому что это всегда очень сложный вопрос, а хочу затронуть именно русский XIX век. Это время невероятного расцвета и русской музыки, и рождественской в том числе. И вообще XIX век – это такой удивительный поворот в истории Рождества, когда, как ты знаешь, это стало праздник уже такой светский, и появляется огромное количество традиций именно светских, когда появляется рождественская литература, совершенно прекрасная, хоть Гофман, ну, хоть да. Диккенс, хоть Андерсон, да, Достоевский у нас. И в музыке происходят те же самые процессы. Вот самый знаменитый пример, который вы и без меня послушаете, но я хочу про него сказать, это святки Чайковского. То есть Петр Ильич Чайковский, когда ему было 35 лет, он тогда еще ходил в начинающих композиторах, он довольно поздно начал композиторскую деятельность, и он получил заказ от журнала «Нувелист» написать такой необычный цикл «Времена года». Тогда же Вивальди был забыт, и никто не знал, что Вивальди написал. Думали, что это такая новая идея, свежая идея. «Времена года» по пьесе на каждый месяц. И вот ежемесячно журнал выходит, и в приложении там появляется одна пьеса. «Святки». Очень, очень прошу вас послушать «Святки» Чайковского. Это атмосфера домашнего праздника. Вот то, что мы с вами слушали, и можно послушать барочные оратории Баха, Генделя или даже концерт Карелли, это музыка, которая исполнялась все-таки в церкви. То есть сейчас оратории Баха можно и в концертном зале, конечно, услышать. Но все равно это музыка церковная. А вот это «Святки» Чайковского из «Времена года» эта музыка очень домашняя. Она настолько уютная. Вот снова работает машина времени. И вот, знаешь, треск свечей, и фортепиано в уголке стоит, и там играют на нем, знаешь, все члены семьи по очереди играют. Ведь Чайковский это писал не для сцены, не для профессиональных виртуозных пианистов, а просто для того, чтобы дома звучала вот эта волшебная музыка, создавала атмосферу-то, святочную атмосферу. Поэтому второе домашнее задание – это вспомнить святки Чайковского. Третье домашнее – прям записывать.
Хорошо.
Проверю, приду проверю. Ференц Лист. Не русский композитор, но это как бы вот вписывается в ту же картину домашнего музицирования. Совершенно неожиданный поворот, потому что Ференц Лист – виртуоз из виртуозов, который просто показал всем, на что способны пальцы человеческие, на что-то невероятное. Просто ну, цирковой номер. Что такое музыка Листа? Это цирковой номер. И вдруг Ференц Лист пишет не эффектную, а такую домашнюю музыку, именно рождественскую, она так называется, «Рождественское дерево». У Ференца Листа родилась тогда внучка, он в ней души не чаял, ну, знаешь, любящий дедушка, и написал для нее цикл, который длится целый час.
Ого!
Целый час. Какой ребенок это высидит, не знаю, но Лист об этом не думал. Знаешь, любовь требует воплощения, и он пишет этот цикл. Причем это целый час нам рассказывают историю Рождества на фортепиано. Именно рассказывает, то есть там есть номер, когда приходят волхвы, когда пастухи приходят, а есть номера, которые изображают, как мы это сейчас, вот наряжаем елку или колокольные звоны, потом там идет целая череда танцев, то есть мы уже пришли домой из церкви, и вот у нас праздник, пришли гости, и вот Лист это все удивительно как-то мило показывает, рассказывает, и заканчивается цикл колыбельный, вот дети так натанцевались, да, там и подарки, и елка, и все, и вот они засыпают. Так что рекомендую послушать еще «Рождественское дерево» Ференца Листа. А мы с вами сейчас послушаем очень редкое звучащее произведение. Это Сергей Липунов. Замечательный, забытый русский композитор. Он младший современник Чайковского. Он как бы родился между Чайковским и Рахманиновым. Сергей Липунов. У него, на самом деле, много прекрасных произведений, и симфонии, и там, фортепианная музыка. И у него есть цикл, который так и называется «Святки». Что сказать про Сергея Липунова? Потому что, ну, действительно, он находится в тени. Если в общих чертах мы представляем себе историю там, Чайковского, Рахманинова, то о Сергее Липунове, как правило, мы знаем мало. Он из дворянского рода, причем родился в прекрасном старинном городе Ярославле, очень с детства увлекался музыкой, естественным образом как-то приехал в Москву, поступил в консерваторию, учился у Танеева, а это любимый ученик Чайковского, то есть можно сказать, что Липунов – внук Петра Ильича Чайковского, вот так вот, с музыкальной точки зрения.
Да, а потом... Ну да, или так через одно рукопожатие.
Вот, вот, прямой наследник. После Московской консерватории Ляпунов отправился в Петербург, там стал преподавать в Петербургской консерватории и очень подружился с композиторами могучей кучки, там Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков. В 35 лет Ляпунов стал помощником управляющего певческой капеллы. Это старейшее музыкальное заведение вообще в России, гораздо старше консерватории. И там в свое время управляющим был и Глинка, и Балакирев, и Римский-Корсаков. И Ляпунов был очень разносторонним человеком. То есть он, с одной стороны, концертирующий пианист, виртуоз, ну, уровня ференцелиста, а с другой стороны, он интересовался древнерусским пением, изучал его, и плюс к этому еще преподавал в консерватории. Как в нем все это уживалось, когда он успевал, с одной стороны, писать симфонии, да, с другой стороны, играть концерты, невероятно. Но, к сожалению, история его довольно трагическая. Когда произошла революция, Ляпунов не уехал, он остался преподавать в консерватории, и он был глубоко верующим человеком, он был смотрителем консерваторской церкви. И когда в 22-м году пришли грабить, да, говоря прямо, он просто закрыл все, ключи спрятал и никого не впускал. И с одной стороны, можно сказать, ну невозможно же идти против такой силы, но все равно же зайдут, не остановишь, просто закрыв дверь. Но вот Ляпунов такой совершил все равно подвиг. Его, конечно, арестовали, судили и каким-то чудом оставили в живых. И дали всего лишь 6 месяцев тюрьмы и отпустили. Представляешь, отпустили на все 4 стороны. После этого он уехал в Париж, прожил там 2 года всего лишь, успел организовать школу для русских эмигрантов, продолжал учить детей музыке. И вот так печально закончилась его жизнь. Он совсем немного прожил. И я надеюсь, что время Ляпунова еще наступит. То есть его редко играют, его музыка редко звучит. И эта музыка достойна того, чтобы она звучала, чтобы пианисты ее играли, чтобы на симфонических концертах его музыка звучала. И я бесконечно рада и благодарна такой возможности, что вот сейчас мы можем поставить на радио «Вера» замечательную, даже не пьесу, это цикл Ляпунова, который называется «Святки». Вот Чайковского все знают, а Ляпунова не все знают. И цикл можно послушать целиком. Он идет в целом там минуту 20. А мы, как всегда, послушаем фрагмент. Там тоже разные картины Рождества. То, что я предлагаю послушать, это первая пьеса, с нее цикл открывается, «Святая ночь». И вот, знаешь, прям, ну, можно закрыть глаза, как будто кино смотришь. Вот звезды, тишина, а вот чудо происходит. Да, да.
Ах, Юля, вот умеешь ты рассказать так, что хочется сразу все бросить и включить себе цикл Ляпунова. Начнем с малого. Фрагмент «Святок» Ляпунова сейчас прозвучит на радио «Вера». И ты знаешь, я очень надеюсь, что... Может быть, с ним произойдет, с Ляпуновым, да, произойдет то же, что произошло и с Вивальди. Второе его, как это, второе рождение.
Да!
Да, когда люди спустя продолжительное время открывают для себя забытое имя.
Конечно!
И поражаются той красоте, которая вот оказывается совсем рядом. Просто лежала где-то в чулане или на чердаке, или вот где-то еще, но теперь открыли, узнали и уже не забыть этого никогда. Спасибо тебе.
Терпеливо ждала.
Да.
В масштабе вечности 200 лет не срок, а у Ляпунова еще 200 лет не прошло. Конечно.
Ну, ты знаешь, пусть как можно скорее это произойдет. «Святки Ляпунова», фрагмент на радио «Вера», дорогие друзья. И я напоминаю, что этот светлый вечер вместе с нами проводит Юлия Казанцева. Искусствовед, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, потрясающая рассказчица, приглашенный лектор Московской филармонии. Ну а мы слушаем фрагмент «Святок» Ляпунова.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. Дорогие друзья, с Рождеством Христовым снова и снова будем повторять эти удивительные слова, которые дают нам радость и надежду, в какой бы ситуации мы сейчас ни оказались. Радость Рождества Христова никакие земные обстоятельства отменить не могут. И этот час вместе с нами проводит Юлия Казанцева, удивительная рассказчица, приглашенный лектор Московской филармонии, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов и человек, который погружает нас сегодня в музыкальную традицию, сложившуюся вокруг праздника Рождества Христова в классической музыке. Сегодня о классике мы говорим. И, Юлечка, конечно, упомянутый тобою в первой части нашего разговора Петр Ильич Чайковский заслуживает тоже пристального внимания. Не только потому, что, наверное, Щелкунчик – это то, что даже у меня, человека, лишенного музыкального образования, на уровне фоновых знаний где-то автоматически включается, когда о Рождестве Христове заходит речь. Но и потому, что Чайковский – это ведь что-то сродни Диккенсу. Вот как Диккенс в литературу внес колоссальный вклад в разработки и популяризации вот этой традиции добра, добрых дел в праздник Рождества Христова и заложил, в общем-то, ну, ту форму святочного рассказа, которую мы знаем сегодня. Так и Чайковский через Щелкунчика внес какой-то невероятный вклад в культуру музыкальную. Вот расскажи о том прорыве или, может быть, о том каноне, который появляется благодаря Чайковскому.
Знаешь, с одной стороны, такие избитые слова, но я попробую их немножко оживить. Вот что это такое? Это волшебный балет. А что значит волшебный? Мы сейчас посмотрим, в чем там, собственно, волшебство. Чайковский, когда он писал «Щелкунчика», вот мы говорили, что он довольно поздно начал композиторскую профессиональную деятельность, и в 35 лет, когда писал «Времена года», еще считался начинающим композитором. И довольно долго к нему успех не приходил. То есть ему пришлось... Было нелегкие, были у него нелегкие времена, когда и музыку его не исполняли, и вообще жилось ему тяжело. Но эти времена закончились, и к моменту Щелкунчика, ну, это была самая настоящая мировая слава. Мало у кого из великих композиторов, вот бывает так, что не после смерти памятник ставят, а прям при жизни, и называют его вот главным композитором. Именно главным композитором. Например, был момент, когда в Соединенных Штатах открывали Карнеги-холл, знаменитый зал. И собрался консилиум из уважаемых музыкантов. Они вот решали, кого позвать, самого, вот самого-самого, да, композитора, самого лучшего, самого главного, чтобы он дирижировал открытием, чтобы его музыка звучала на открытии Карнеги-холла. И выбрали Чайковского, конечно же, кого же еще? Он тогда гастролировал вот во всем мире. Его музыку знали и любили и в Европе, и в Америке. И у нас его, то есть это не то, что любили, а уже не обсуждалось. То есть, конечно, может не нравиться музыка Чайковского, хотя я не могу представить, чтобы его музыка не нравилась. Но это вот наш главный композитор. И вот он находился в таком статусе. При этом его слава скорее тяготила. Вот представь себе, что ведь у славы тоже есть обратная сторона. А какая там была обратная сторона? Что его просто рвали на части, и туда нужно поехать. И ведь он не мог отказать, потому что понимал, что так сложилось, что именно... Благодаря его музыке весь мир узнал, что вообще вот в России есть тоже музыка. Ведь Глинку в Европе не очень знали. Чайковский открыл всему миру русскую музыку. Точка. Вот что он сделал. И он понимал, что это вот его обязанность. Хочется, не хочется, а он очень не любил все эти публичные выступления, когда нужно было речи какие-то говорить, а его без конца награждали, там, почетные звания доктора искусств в Кембридже, и вот он должен был выполнять эту светскую функцию, знаешь, как вот, король ездить и олицетворять собой страну. И вот так Чайковский ездил и олицетворял собой русскую музыку. А ему писать некогда было. А у него заказы, от которых тоже отказаться нельзя. Вот Мариинский театр заказал ему Щелкунчика. От таких заказов нельзя отказываться-то. А что делать? Вот уже дедлайн, вот уже пару месяцев осталось, а он не успевает. У него как раз гастроли. И в итоге он просто сбежал ото всех, заперся у себя дома в Клину и сутками сидел, работал. Он жаловался брату, что даже ночью ему кажется, ему снится, что он продолжает работать. И ему снится, прямая цитата, мне так понравилась, ему снится, что диезы и бемоли не то делают, что им положено. Композиторский кошмар. И он очень переживал, что вот мой Щелкун, он так называл балет, мой Щелкун, вот наверняка плохая музыка-то получается. В общем, оказалось, что музыка гениальная, и это было сразу понятно на премьере. Он столько всего придумал. Вы знаете, что такое творческий подход? Вот задача перед композитором, как изобразить волшебство. Значит, нужно что-то такое этакое. Например, в Париже Чайковский увидел новый инструмент – челесто. Тогда только его изобрели, его никто не знал у нас. Под строжайшим секретом Чайковский, значит, вывозит, выписывает этот инструмент, следит, чтобы особенно коллеги не узнали ни Римский-Корсаков, ни Глазунов, а то они же тоже накинутся на челесто, что-нибудь напишут. А он хотел, чтобы осталась тайна, чтобы произошло чудо именно на премьере Щелкунчика. И ведь произошла. Когда фея Дороже вышла и зазвучали волшебные колокольчики, все ахнули, потому что мы-то привыкли. И все равно действуют, согласись, вот эти колокольчики феи Дороже.
Ну, конечно, конечно. Вообще, это прекрасная история, я у тебя в канале ее читала, и помню, что правда, вот действительно, это же сродни открытию химического элемента нового. Вот что-то вот такого уровня. То есть это открытие уровня Менделеева.
Да.
И это происходит на наших глазах в Щелкунчике, и это делает Чайковский. Ну, это невероятно.
Я очень рекомендую. Вот мы все знаем музыку Чайковского. Когда будете в следующий раз слушать «Фею Дороже», представьте, что вы первый раз в жизни вот это слышите. И тогда вы поймете восторг публики, которая тогда на премьере в 1892 году просто ахнула. Но это еще не все. А вот мы послушаем другой волшебный момент. И знаешь, такая детская логика, но абсолютно правильная. Что такое чудо? Это когда что-то идет не по правилам, вопреки правилам. То есть так не бывает, а так случается, но не бывает. В общем, про что я? В балете все танцуют, знает каждый ребенок, а в опере все поют. И что происходит в Щелкунчике? Танец снежинок, типичный балетный номер, танец снежинок, вальс снежинок. И вдруг эти снежинки начинают петь. В балете, ты понимаешь? Нарушение всех шаблонов. И причем Чайковский придумал так, что он располагает хор мальчиков за сценой. Мальчишские голоса, они как ангельские звучат, такой тембр. И тоже публика ахнует. Как это? Снежинки поют в балете. Вот я предлагаю, кстати, сейчас послушать вальс снежинок.
Ну, замечательно. Вальс снежинок из Щелкунчика Чайковского, как, знаешь, «Мороз и солнце, день чудесный». Вспомнить, вдохновиться, чтобы перечитать Евгения Онегина. Вот так и с этим фрагментом пусть будет тоже. Вообще, я сижу вот записываю все, что мне срочно, вот прям в срочном порядке, опережая бег мысли. После нашего с тобой разговора важно будет включить и переслушать или открыть для себя. И спасибо тебе огромное за замечательные наводки. Ну, а Щелкунчик, для него, конечно, для него место, время
всегда найдёт,
в сердце есть всегда, да. Есть всегда, да. Это музыка, которая позволяет вспомнить, что вообще-то у людей за спиной время от времени тоже случаются крылья. Вальс снежинок на радио «Вера».
Thank you.
вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается, дорогие друзья, с Рождеством Христовым, и этот час вместе с нами проводит кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, приглашенный лектор Московской филармонии Юлия Казанцева. Говорим сегодня о музыке, классической музыке Рождества Христова. Это же целая отдельная и очень важная музыкальная традиция, которая вместе с тем и с другими музыкальными традициями тоже, конечно же, тесно связана. Музыка Рождества Христова дарит нам вдохновение, дарит нам надежду в любых даже самых сложных обстоятельствах, в которых мы с вами можем оказаться. И, Юлечка, вот сейчас слушали мы фрагмент из «Щелкунчика» Чайковского и слушали «Вальс снежинок». Я, конечно же, параллельно, ну, у всех свой профессиональный травматизм, вспоминала Диккенса, рождественскую песню в прозе, и думала о том, что, ну, вот Диккенс, наверное, первым в слове так здорово выразил, что такое дух Рождества. И несмотря на то, что у него там, как сказать, может быть, больше вот домашняя традиция отражена, не столько традиция духовная, напрямую связанная с церковной жизнью, хотя она там, безусловно, тоже присутствует, сколько вот традиция именно домашнего празднования, это тоже очень важно, потому что ведь, как сказать, все вроде бы ходят в храм на Рождество. И там у Диккенса это совершенно четко видно, что все вот колокольный звон из храмов доносится, все в храмы бегут. А вот что происходит дома? А дома, в силу целого ряда общественно-политических событий, к моменту, когда в начале 40-х годов Диккенс берется за свою знаменитую рождественскую песню, вообще вот эту серию рождественских рассказов, ведь дома-то не то чтобы особо и отмечали Рождество. И Диккенс, он, вот как говорят, что он Рождество придумал, это, конечно, не так, да, Рождество никто не придумывал, Рождество случилось, и вот оно есть в нашей жизни, это огромное счастье. Но Диккенс стал тем человеком, который вернул традицию Рождества Христова вот в те самые дома, о которых мы в его рождественской песне читаем. И это, конечно, колоссальная его заслуга, и спасибо ему. И сама традиция святочного рассказа, которую мы имеем сейчас, она, благодаря Диккенсу, она, конечно, очень здорово расширяется, укрепляется, и это замечательно. И вот у меня такое ощущение, что, да, конечно, до «Щелкунчика» была традиция музыкальная, связанная с Рождеством Христовым, но как будто бы Чайковский ее, он не то чтобы сделал ее домашней, он сделал ее, он ее расширил из храмовой музыки, он ее расширил вот как будто бы во все аспекты, разлил ее во все аспекты нашей жизни. Вот что он делает. То есть повторяет путь Диккенса, ну, вот в моем восприятии. Диккенс это сделал в литературе, а Чайковский это сделал в музыке. И это потрясающе. И сегодня мы имеем, ну, такую богатую традицию популярной музыки, посвященной Рождеству Христову, что, наверное, этому можно посвятить отдельный эфир. Вот что бы ты сказала о популярной музыке сегодня, да. рождественской именно?
Я, знаешь, хочу в завершение две истории рассказать, которые очень люблю. Они для меня, знаешь, почему важны? Вот есть такая музыка, есть песня одна, которая переведена более чем на 300 языков. Рождественская песня, сейчас я ее назову.
Догадываюсь.
Вы ее все знаете. Там несколько таких, вот у меня сегодня два примера. Почему именно эта песня меня восхищает невероятно своей историей? Вот если мы посмотрим на картину, вот Рождество, там и ангелы, и волхвы, и пастухи. Все празднуют Рождество. Бах пишет рождественскую ораторию, Гендель, Чайковский, то есть великие композиторы пишут музыку Рождества. И рядом с этим звучит музыка, написанная обычным, простым, сельским священником. И эта музыка звучит наряду с ораторией Баха. Дело происходило в 1816 году в австрийской деревушке. И там, вот представь себе, деревенская церковь, там орган, маленький скромный орган. И этот орган прогрызли мыши. Прям вот оказалось, что вот сейчас служба вечером, да, а не играет. Прогрызли они там меха, повредили механизм. И молодой священник Франц Грубер в печали пошел гулять и думать, что же делать. Ну, какая без музыки-то невозможно? И он придумал экспромтом такое стихотворение. «Тихая ночь, святая ночь». Пошел к своему другу, органисту, вот этому деревенскому органисту, говорит, давай что-нибудь придумаем. У меня есть текст. А тот говорит, давай. А я сейчас мелодию придумаю, мы ее споем. Ну, раз органа нет, мы ее просто споем, и на гитаре я себе немножко подыграю. И вот так они спасли положение, и в 1816 году прозвучала первый раз эта песня «Тихая ночь, святая ночь».
Фантастика.
И все, сыграли и забыли. А потом начинается чудо, понимаешь, начинается самое настоящее чудо. Прихожане, их там было не так много, им так эта мелодия понравилась, что они стали ее просто петь, повторять. Друзья друзей узнали, стали петь, повторять друзья друзей, друзья друзей. И теперь мы сейчас в 21 веке на 300 языков перевели эту песню. Тихая ночь, та-да-да-та-да-да. Узнала?
Конечно.
Вот.
Штиле Нахт, Хайлиге Нахт.
Да, да, да. То есть это вот на каком угодно языке каждый человек это узнает. Это тоже символ Рождества. Понимаешь, какие у нас, вот, ну, согласись, прекрасная история. Ведь когда хватились уже вот в конце 19 века, все поют, ой, а что мы поем? Кто написал-то, кто автор? И начали думать, может, это Моцарт, может, это Шуберт. Стали искать, и оказалось, что нет, не Моцарт и Шуберт, а два друга, Франц Грубер и Йозеф Мор. Простые сельские священник и органист. Ну, скажи, ну, волшебная история.
Ну, невероятно. Ну. И главное, что, понимаешь, вот это сарафанное радио,
да,
вносит свою лепту, и эту музыку теперь знает весь мир.
Да.
Невероятно. Ну, ты знаешь, такие истории, мне кажется, они происходят еще и когда, ну, что называется, Господь вмешивается, Господь благословляет. Вот два друга, что им делать? Да. Они для богослужения, для Бога, да, чтобы Богу спеть, вот они эту музыку пишут.
И это... Потому что мыши орган прогрызли.
Потому что мыши прогрызли орган, да-да-да-да-да. Слушай, ну да, правда, это невероятно. Но есть же и другие песнопения и песни рождественские, которые тоже очень популярны и которые сейчас, да, исполняются, я не знаю, от рингтонов до органов.
Да, да. Я нам выбрала другой пример. «Тихая ночь» мы напели, да,
с тобой. И тоже можем послушать усилиями. На любом языке.
Можем послушать, но я выбрала нам послушать другой пример, который тоже все знают. Более того, даже я слышала не раз, что эта песня вызывает уже, ну, не то что раздражение, но такое, знаешь, веселое раздражение, когда, ну, сколько можно, вот куда ни придешь, начиная с ноября, отовсюду звучит «Джингл Белл». Вот, оно из каждого, просто, ну, везде, да, от рингтона тонов до патефонов. Но, а я решила так, ну, действительно хорошая-то музыка, если, ну, как бы так со стороны посмотреть свежим взглядом, кто ее написал. И тут для меня был такой сюрприз. Представляешь, это не то, что сейчас написано, это 19 век. Это музыка, которая, наверное, ну вот она соревнуется, безусловно, с «Тихой ночью» по популярности. Это тоже 19 век, это тоже скромный органист, американский органист из маленького городка, Джеймс Пьерпонт, его звали. И он, конечно, и думать не думал, что его музыка вот сейчас будет звучать спустя уж там сколько лет во всем мире, и будут обработки на самые разные, от джаза, да, до не знаю каких еще жанров. И он написал это просто для своей, тоже он там в небольшом городке служил, для службы. И как-то вот тоже, как к нему слава пришла, переписывали, пели дома, все вот это вот так вот само, понимаешь, он ничего для этого не делал. Такая же история, что само это пришло, само это осталось, потому что люди полюбили.
И Господь благословил.
И теперь это звучит.
Однозначно. Да? Предлагаешь нам «Джингл Беллс» послушать?
В оригинале. Он был органистом.
Так.
И он это написал мелодию, вот как это для органа.
Для органа.
Звучит. Поэтому, да, предлагаю вернуться к истокам.
Ты знаешь, а для меня это будет открытием. Я никогда не слышала исполнения «Джингл Беллс» на органе.
Я рада.
Спасибо, Юль, спасибо огромное за этот разговор. Нам, к сожалению, заканчивать пора. И обязательно сейчас послушаем «Джингл Беллс» на органе. А я просто от всего сердца тебя благодарю за эту радость, за вдохновение и за желание снова и снова погружаться в удивительный и разнообразный мир классической музыки. И, конечно, музыка Рождества Христова – это... Ну вот правда, у меня ощущение, что вот все те великие произведения, которые мы сегодня обсуждали, которые ты перечисляла, и не все мы смогли сегодня послушать, но кто записывал, у тех теперь есть...
Да, домашнее задание.
И программа минимум замечательная. У меня ощущение, что в процессе создания этой музыки принимал участие тот самый ангельский хор, который в Рождество Христово пел «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Я не понимаю, как без этого хора могла бы появиться такая удивительная музыка. Уверена, что ангелы, они ликовали вместе с композиторами, когда те писали свои удивительные произведения.
Да.
Спасибо тебе огромное, Юлечка. Юлия Казанцева.
Спасибо, что позвали в гости.
Всегда рады. Всегда рады и, надеюсь, эту традицию будем продолжать. Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, удивительная рассказчица, приглашенный лектор Московской филармонии, провела с нами этот час. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Ну, а мы слушаем «Джингл Беллс» на органе.
Светлый вечер. На радио «Вера».